23 мая 2013 года. Четверг. Глеб открыл глаза и уставился в светлое окно. Утро. Только какого дня? Получилось или нет? Он дома, в своей постели. Но это ничего не доказывает. Он и так каждое утро просыпался в своей постели. Коленка не болит, как будто он не ударился ею о камень вчера. И это тоже ничего не значит. Так они вернулись или нет? Сработал ли план Дениса? Глеб полежал немного, невольно прислушиваясь к болтающему радио. Жаль, что оно работает. Как бы ни сказали, какое сегодня число. Если ничего не вышло, пусть он об этом узнает как можно позже. Не сейчас. А пока он поваляется и помечтает, что все в порядке. Что на самом деле не было этого долгого путешествия назад, и ему просто приснился кошмарный сон. Минут через 10 Глебу надоело лежать. Он выбрался из постели и отправился в ванную, стараясь не смотреть по сторонам, чтобы подольше пребывать в счастливом неведении. Взяв зубную щетку, он машинально взглянул в зеркало и застыл с поднятой рукой. Из зеркала на него смотрел взлохмаченный мальчишка с ободранной щекой. Глеб в тупом оцепенении ощупал болячку. Где-то он ее уже видел. Ну да, в этом же зеркале. 18 дней назад. Из его горла вырвался дикий вопль. Это был победный крик Тарзана, в одиночку разметавшего стадо бегемотов. Получилось! Они вернулись. Они сделали это. Глеб швырнул зубную щетку в раковину и понесся в комнату, трубя как африканский слон. Ему хотелось орать во все горло, скакать и кувыркаться через голову. Заслышав скрежет ключа в замке, Глеб с радостным криком метнулся в прихожую и повис на шее у остолбеневшего отца.
«Пап, где ты был?»
«Бегал. Где же еще? Ты же видишь, я в спортивной форме».
«А почему меня не взял?»
«Глеб, что с тобой? Ты уже 2 месяца как перестал со мной бегать».
«Ну а теперь снова начну. Завтра пойдем вместе».
Глеб весело поскакал на кухню. Отец проводил его ошеломленным взглядом. Он давно не видел сына таким счастливым и не понимал причину его бурного веселья.
«Так, Глеб, вот тебе 300 рублей»,
— сказал отец после завтрака.
«Купишь себе хлеба, колбасы и бутылку воды».
«Зачем?»
— удивился Глеб, собирая учебники в школьную сумку.
«Как зачем? Сделаешь бутерброды, возьмешь с собой».
«Куда? В школу? Я там обедаю».
«Да не в школу, а на экскурсию. Вы же сегодня едете в Анапу».
«Куда?»
— поразился Глеб.
«Ты себя хорошо чувствуешь?» —
подозрительно посмотрел на него отец.
«Что-то ты странный сегодня. Ты забыл, что вы едете в Анапу в музей?»
Глеб сунул очередной учебник мимо сумки и ошалело посмотрел на отца.
«А какое сегодня число?»
«С утра было 23-е», —
сказал отец и ушел на работу. Глеб оставил сумку и в волнение заходил по комнате. Почему снова наступило 23 мая? Ведь Денис сказал, что нормальный календарь продолжится именно с того момента, когда остановился. Значит, они должны были вернуться 24-го. Или он неправильно понял Дениса? А может быть, ничего страшного? Какая разница, 23-е или 24-е? Самое главное, они вернулись, и дни снова пойдут вперед. А если не пойдут? Что, если их снова отнесло в исходную точку обратного календаря? В тот день, когда все началось. Никто ведь толком не понял, что написано на камне, и символ начала может оказаться началом того же самого пути, по которому они пятились 18 дней. Что, если завтра снова наступит вчерашний день? Глеб схватился за телефон и по памяти набрал номер Юрасика. Абонент недоступен. Он попробовал еще раз. Тот же результат. Глеб быстро собрался и побежал в школу. Нужно срочно обсудить с друзьями возникшие проблемы. В самом деле, почему он один должен париться? Их это тоже касается? Лены в школе не было. А Юрасик появился в классе практически со звонком, и у Глеба не было никакой возможности подойти к нему. Весь урок он ерзал, ожидая, когда тот обернется и хотя бы взглядом выразит восторг по поводу благополучного возвращения. Но Юрасик сидел за своей второй партой с отрешенным видом и не реагировал даже на учителя. Из-за деда переживает. Проснулся утром, а его снова нет. И уже не будет, подумал Глеб. Схлопотав замечание, он успокоился и прекратил попытки привлечь внимание Карасева. Едва дождавшись конца урока, Глеб кинулся к его парте.
«Ну что, Юрок, как настроение? Реально клево? У нас все получилось!»
Юрасик поднял на него непонимающие глаза.
«Ты о чем? Что получилось?»
«Вернуться получилось! Правда, почему-то не в тот день».
«Откуда вернуться?»
«Карась, ты чего, прикалываешься? Это типа шутка?»
«Мне не до шуток».
Юрасик поднялся и стал собирать рюкзак. Глеб разозлился.
«Ты чего сегодня такой тормознутый? Жалеешь, что не остался? Так я тебе еще вчера все объяснил».
«Ты не мог мне вчера ничего объяснить. Ты со мной вообще ни разу не разговаривал», —
равнодушно сказал Юрасик. Глеб взглянул ему в глаза, и его обдало ледяным ужасом. Перед ним стоял совершенно чужой человек, и все, что он сказал, было правдой. Он действительно не понимал, о чем речь, и ниоткуда не возвращался, потому что это был не тот Юрасик.
«Не может быть», —
пробормотал Глеб, боясь даже подумать, что произошло. «Такого не должно было случиться. Это настолько чудовищно, что никак не может быть правдой. Но вот оно, доказательство, прямо перед ним, с потухшими глазами и невыразительным, как маска, лицом».
«Скажи, Карасев, какое число было вчера?»
— предпринял Глеб еще одну попытку. Хотя и так все было слишком очевидно. Юрасик не вернулся. Он остался в прошлом.
22 мая», —
безразлично ответил Карасев и поплелся к двери. Весь следующий урок Глеб просидел в полном оцепенении и не в состоянии сконцентрироваться. Когда их отпустили по домам переодеться и подготовиться к экскурсии, он прямиком рванул к дому Лены. По ее первым словам, он понял, что Лена тоже не та.
«Елизаров, ты?» —
удивилась другая Лена.
«Чего тебе?»
«Клара прислала напомнить про экскурсию», — сказал Глеб.
С этой Леной тоже говорить было не о чем. Она его не знала.
«Я поеду. Я ей уже сказала. Брата дождусь и приду».
«Ну, она забыла, наверное? Возраст, склероз».
«У тебя все?»
Лена собралась закрыть дверь. Глеб успел поставить ногу на порог. Надо было еще кое-что проверить.
«Погоди, ты сегодня никакого письма не получала?»
«Еще рано. Почту не приносили, а что?»
«Не по почте. Оно могло обнаружиться дома, в неожиданном месте».
«Ни в каком месте никакое письмо не обнаруживалось».
Лена рассердилась и попыталась дверью выдавить его ногу.
«Посмотри повнимательней! Вдруг оно есть, а ты его не заметила!»
Глеб уперся в дверь руками, не давая ей закрыться.
«Да от кого письмо-то? От тебя, что ли? Ты что, подкинул мне письмо?»
«Очень мне надо тебе письма подкидывать. Оно должно быть в твоей кастрюле, в которой ты сегодня готовила плов. Или ты его еще не готовила?»
«Ты что, следишь за мной? Откуда ты знаешь, что я сегодня готовила? Елизаров, ты больной? Ты пробираешься в мой дом и подкидываешь письма в моей кастрюле?»
Лена изловчилась и, выпихнув Глеба за порог, захлопнула дверь.
«Ты сама больная!»
— огрызнулся он.
«Не уйдешь, я участковому позвоню!»
— крикнула из-за двери Лена.
«Не позвонишь!»
— крикнул в ответ Глеб.
«У тебя телефона нет! Ни домашнего, ни мобильного!»
По тишине за дверью он понял, что противник в нокауте. В 10:30 Глеб подошел к школе, где 6-й А грузился в автобус. Сначала он не собирался ехать на экскурсию, решив, что с него довольно раскопок, артефактов и древней магии. Целых 18 дней он не думал ни о чем другом. Хватит. Всему есть предел. Но потом Глеб подумал, что нужно посмотреть, как выглядит обломок древней стены сейчас, после всех изменений. Если там появилось что-то новое или, наоборот, что-то пропало, он обязан это увидеть. Нужно знать, к чему быть готовым. Ведь теперь он остался в одиночестве и должен соображать за троих. Помощи ждать неоткуда. Все было так же, как и в прошлый раз. Снова Мухин возражал против того, чтобы Глеб сидел с ним. Снова Клара Борисовна металась по салону, успокаивая свой класс. И снова Юрасик и Лена оказались с Глебом на одном сиденье. Но это были другие Юрасик и Лена. Совершенно посторонние люди. С ними Глеб был незнаком. Они не переживали вместе трудности, не радовались неожиданным удачам, не орали друг на друга в запале, не сочувствовали друг другу. Они не становились с каждым днем все ближе. С этими чужими людьми у него не было ничего общего. Сидя рядом с ними в автобусе, Глеб еще острее ощущал свое одиночество. Он поймал себя на мысли, что скучает по тем настоящим Юрасику и Лене и не представляет, как теперь будет без них обходиться. Целых 2 недели он чувствовал себя частью одной команды с общей целью. Он привык к вниманию и дружеской поддержке. А сейчас снова остался один. И никому не было до него дела. На раскопках Глеб держался в стороне позади всех. Ему решительно не хотелось спускаться в яму и тем более приближаться к опасной стене. Но издалека он ничего не мог разглядеть, особенно за спинами одноклассников. Спрыгнув в раскоп и пробравшись в передние ряды, Глеб обнаружил, что на поверхности стены ничего, кроме древних иероглифов, нет. Ни даты, ни черточки над последним символом, который он собственноручно чертил вчера ночью. То есть не вчера, а 5 мая. Но ведь 5 мая было раньше сегодняшней даты, 23-го. Его каракули должны были остаться. А их нет. Почему? Глеб тупо смотрел на стену и чувствовал, что запутался в конец. Остаток вечера Глеб провел дома, собирая пазл и слушая радио. Отец ушел в 8, как и в прошлый раз, но теперь Глеб не стал закатывать ему скандал. Какой смысл? Результатом все равно будет одинокий вечер. К тому же орать и возмущаться просто не было сил. Глеб совершенно упал духом. От утренней радости не осталось и следа. Он постоянно прокручивал в памяти события вчерашнего вечера, вернее, последних минут перед наступлением полуночи. Что случилось? Что пошло не так? Почему вернулся только он? Где Лена и Юрасик? А если стена снова мстит? Если нельзя было прикасаться к древним иероглифам и тем более что-то в них исправлять. Но тогда гнев древней цивилизации должен был пасть на него, а не на ребят. Какая же это месть, если он вернулся, а они нет? А вдруг та ужасная версия, которую он отбросил сегодня утром, на самом деле верна? Вдруг он вовсе не вернулся, а просто отпрыгнул на старт, как в компьютерной игре с неработающим сохранением. И теперь снова будет катиться назад. Да еще и в одиночку. Глеб яростно замотал головой, стараясь вытрясти из нее все эти страшные предположения. Он решил не ложиться спать и посмотреть, что произойдет в полночь. Установил в телефоне будильник ровно на 12 часов. Погромче включил радио. Он и сам не смог бы объяснить, зачем ему двойное оповещение о наступлении новых суток. Но он должен был знать, что его ждет. Ведь если сейчас снова произойдет прыжок, и он проснется утром предыдущего дня, можно окончательно прощаться с будущим и со своей дальнейшей жизнью. Время близилось к полуночи. Осталась последняя минута. Несколько секунд. Одна секунда. Глеб затаил дыхание. Сейчас все станет ясно. Вот сейчас. И радио, и телефон начали издавать сигналы практически одновременно. Глеб машинально отключил будильник в телефоне и в наступившей тишине отчетливо услышал голос диктора.
«В столице полночь!»
Заиграл гимн России. Глеб слушал его строчку за строчкой и понимал, что вернулся. Теперь уже точно. Окончательно и бесповоротно. Время снова пошло вперед, и этот кошмар закончился. Наступило завтра, которого так долго не было. Глеб осознавал, что это очень хорошая новость, и он должен радоваться. Но никакой радости не было. У него вдруг кончились силы. Он ощущал себя электрическим прибором, который резко и неожиданно выдернули из розетки. В таком состоянии его и нашел отец, вернувшийся домой в половине второго ночи.
«Ты чего не спишь?»
— спросил он, садясь к сыну на постель.
«Что вообще с тобой происходит? Утром скакал, как веселый жеребенок, а сейчас на тебя страшно смотреть. Прямо вселенская скорбь. Откуда такие перепады настроения?»
«Пап, знаешь, что я подумал?»
Медленно, словно через силу, проговорил Глеб.
«Приведи к нам Веру».
Отец от удивления потерял дар речи.
«Что?» —
только и смог вымолвить он.
«Пусть живет с нами».
«Ты заболел? С чего вдруг такое решение?»
Глеб поднял голову, и отец поразился, увидев в его глазах совсем не детскую тоску.
«Я всегда один», —
сказал Глеб.
«У меня нет друзей, нет семьи, у меня вообще никого нет».
«А я?»
Отец растерянно посмотрел на него.
«И тебя нет. Я ничей».
Отец встал с постели и подошел к окну. Некоторое время оба молчали.
«Я больше не могу так», —
снова заговорил Глеб.
«Я попрошу прощения. Приведешь?»
«Посмотрим», — не сразу ответил отец. «Но на твоем месте я бы не очень рассчитывал, что она так легко тебя простит».
Отец резко повернулся и вышел из комнаты.
«Простит», —
сказал Глеб едва слышно и добавил.
«Она простит. Я знаю».